чем Брахман является, чем он не является. А потом можно убрать логику философии. Он будет только Бхава. Надо слушать Бхаву и проникать в Брахма-Бхаву. Сначала эта Брахма-Бхава будет отдельно от нас. А потом она станет Брахма-Ахам-Бхавой. То есть она будет реализована внутри вас, через Ахам, через Я есть на создавание. Поэтому джняни хоть и кажется человеком, ходит, ест, спит, но ум его очень далеко. Очень далеко. Он вообще в другой реальности, в другом мире, в другой плоскости. Он в Брахмане. Если мы слишком заботимся о земном, думаем о земном, мы получаем плодом нашего размышления земное. Если мы заботимся о следующей жизни, о небесах, о божественном, думаем о божественном, медитируем о божественном, мы получаем плодом следующей жизни божественной ярости, богами. Если мы заботимся о Брахмане, о трансцендентном, о том, что выше и земного, и божественного, мы получаем в качестве наследства брахманство, единство брахмана, брахмана. Задача заключается в том, чтобы думать о брахмане, соединяя земное, божественное, трансцендентное, все в одном. В этом смысле миру, но не от мира. Находишься среди тех же имен, форм, людей, но ум направлен на Брахму. Безусловно, предан Брахму. В этом суть Гуру-йоги. Брахма-татва, Гуру-татва – это одно. Брахма-хам-хава, Гуру-хава – это одно. За счет чего? За счет того, что Гуру направляет свое имя Брахму. И вы также делаете свой ум, тоже направлены на Брахму. Тогда вы садху джняни. 30% можно оставить для быта, логики, мышления, отношений. Хватит. 30% хватит, чтобы прожить нормальную жизнь. Решать все задачи. Процентов 60-70 отдать созерцанию Брахму. Направлению его на Брахму. Такое состояние называется присутствие в естественном состоянии, сахаджи. Естественное осознание. Или сущность учения. Кто-то может сказать, у кого как с процентами? Как себя проанализировал?
3 на 97.
Чем пользу?
У меня вот может 4. И было то, что когда вы давали нам задание на ретритной практике в Чили, вот единственное, я тогда объяснял, ну, может быть, процентов 10-15 мне удалось сосредоточиться вот на именно
во время ретрита,
да. Может больше, но тогда была действительно вот такая интересная практика, такая вспышка. Какой-то действительно момент единения с чем-то таким огромным и непостижимым для нас. Может быть, это и было что-то такое.
Вдохновение к
Брахмабхаве. Да.
Ретрит повышает проценты. Но искусство заключается в том, чтобы в любой ситуации ваша большая часть огня не была сосредоточена. Со временем мастерство возрастает так, что вам не нужен ретрит. Вначале нужен. То есть разница между ретритным состоянием и после ретрита нет одной и той же. Это должна быть сильная иерархия, бесстрастие. Всю жизнь провести как ретрит.
Как лучше учение организовать? У монахов все понятно. Программа, каждый год там все расписано.
как лучше обучение меня специально принимает.
Ну, в частности, поселение.
Конкретно. Вы можете монастырскую систему обучения копировать. Также дни ретрита ежемесячные. Те же ступени, экзамены. Только с поправкой на условия для учеников. Собственно, ведь одинаково. Адвайта Веданты нет для монахов адвайта и для мирян особенно. Или нет одной вечера для монахов, для мирян. Это одинаково, все одинаково. Только статусы разные. Надо научиться вплетать в жизнь, в семью, в взаимоотношения с садханой. То есть монашеская санга, она, так сказать, обучение с отрывом от производства. Мирянская по-другому, там более такая свободная, плавающая система обучения. Через учебное дело.
Через учебное дело на Москве.
Ну, я не думаю, что надо создавать второй учебный отдел в мире. Сейчас это даже нереально. Через монастырское учебное отдел аттестации это все нормально, возможно. Может быть, со временем фантастика. Вопрос даже не как организовать систему обучения. Система обучения, она есть уже. Для меня, для монахов. А как организовать совместное проживание, быт, и способности исследовать это применительно к своим условиям. Что касается правил обучения существует, ретритные правила существуют. Только надо применить его к своим условиям. Мирская санга должна жить по своим законам, монашеская санга по своим. У них общий дух, общая сама, только разные статусы, разные требования. Обычно хорошо, обычно как, мирская санга это большая община, а монашеская она меньше всего, да? Раз в 10 мирская санга должна происходить в монашеской. Мирская санга является основой монашеской санги. В мирской санге выходит кандидат в монашество, мирская санга берет на себя различные вопросы, связанные с внешними отношениями, с миром, с социальным взаимодействием. Монашеская санга берет на себя ритуалы, разработку философии, все-таки внутренние моменты учения, руководство ритуальной практикой.
Юридическая семья, это основа мирянской санги.
Да.
Юридическая семья
–
это ячейка мирянской санги, можно так сказать.
Семья – ячейка общества.
Мы рисовали основные принципы юридической семьи, но что-то еще по существу
сказать. Юридическая семья имеет смысл, если оба супруга стремятся к садхане, богореализации. Но у них есть еще некие намерения жить совместно. Она имеет смысл, если собираются два практикующих, два практика. И если эти два практикующих ставят своей целью практиковать ее, тогда в ней все будет хорошо. Если ставятся еще какие-то другие цели, то всегда нужно будет этих целей добиваться, преодолевать что-то. Это не просто. То есть ведическая семья, грубо говоря, так, один практикует, один готовит, получит, и смотрит за детьми. Потом один закончил практику, сел практиковать, тот смотрит за детьми и готовит. Вот ведическая семья. Thank you. жить так, чтобы удобно было все практиковать. Сама строится вокруг сада. Идеально. Образец ведической семьи – это древние риши, которые жили с женой. Риши медитирует, жена готовит. Но тогда считалось, что жена должна почитать мужа как Бога, и за счет этого подвигаться. Риши был сам. Многие так достигали реализации даже в семье. Но считается, что сейчас нет таких мужей, как Риши, чтобы жены не служили как Богу, поэтому женам надо самих. Если мужья были вайшишка или вишвана, только служа мужу, готовили ему посад, стирали ему одежду, жена могла достигать через самый юг. И таких мужей еще не было. Должны практиковать и те, и другие. То есть физическая семья – это мини-монашеская санга, но не монашеская, а мини-санга, которая дает возможность практиковать веру. В этом нет ценности. Потому что по-другому веру практиковать надо или отшельником, или монашеством. Или очень искусно таким служителем, или севаком, который сочетает веру и веру. Идеальная ведическая семья – это вот такая. Они весели весь муж, отстроили себе коттедж, построили место для ретрита, изучая лечение, занимаются служением, и потом вписывается в ретритные правила. Это ретритные правила распределяют по очереди похода. Можно синхронно с монахами. В перерывах воспитывают детей, решают материальные. Все это возможно организовать, если предложить ясность. В ведической семье больше как бы, возможности реализовать все четыре цели ведического общества. Дхарма, Артха, Кама, Мокша. Если ты практикуешь, у тебя будет процветание Артха. Если ты практикуешь хорошо, у тебя будет кама, блаженство в каналах. Не мирская кама, а кама для садху – это блаженство в теле, в каналах, способность переживать чистую прану, чистую энергию в теле. И в конце концов будет лучше. Как последнее достижение. Что цель ведической семьи, это кроме личной практики, служить божественным законам, служить божественным силам, способностям. Иногда личная практика может стать эгоистичным камнем преткновения. Человек сильно фиксируется на личной практике, но эта же личная практика становится утонченной формой кармы. Против этого нужно противоядие в виде служения над личностью, того, что превосходит эго. И служение божественному закону, божественным силам – это самое лучшее противоядие против кристаллизации эго-личности. И если ведическая земля ставит своей целью такое служение, то у нее нет, не будет привязанности к своему семейному эго. То есть может быть личностное эго, может быть семейное эго. Когда два человека создают свой уникальный мир, и в этом мире поглощены полностью, не желая ничего не видеть, не знать. Они живут только вот своим узким видением мира. Ведическая семья служит самге, самге служит нации, нация служит человечеству, человечество служит всем живым существам, все живые существа служат Богу абсолютно. Вот это рита, закон космической гармонии. Нигде нет эго, которое стопорит где-то, которое не пропускает энергию. Осуществляется прямая связь от индивидуальности к абсолюту через служение, самоотдачу. Всегда может быть какой-то надличностный принцип служения. Поэтому если ведическая семья образовывается, то на нее должен быть аналогичный свой принцип. Служение хаоса. А практика параллельна. Цель его личностная. То есть я живу, чтобы служить божественным силам, божественным законам и через это расти. Если я пытаюсь использовать божественные законы и силы, чтобы расти через это, не совсем правильно. То есть всегда будет эго, эго-мотивация. И это же будет препятствием для духовного роста. Может быть, в будущем будут у нас целые роды, физические силы, кланы, родовые кланы, по которым будет линия передачи учения передаваться уже не только гуру ученик, а еще и этот сакцин, как в Индии брахманские семьи. Допустим, если бабушка, достигшая седьмой ступени, отец реализовал стадию рождения, сын воспитывается в этом. Будет, ну, линия передачи через род, семью, родовой клан. Будут у нас такие знатные духовные родовые кланы. Которые будут родители как духовные мастера для своих детей. Тоже будет хорошо. Родовые линии передачи. Когда учитель, отец, мать, своих детей выступает как первый гуру. Вводит в каждого. Гуру не может к каждому в дом прийти к его ребенку и сказать ему. Йога Васишку рассказать, кто такой Шива, что такое. Это отец может сделать. Мантру Ом объяснить. Они выступают в роли первого гуру. Передают базовые практики. Это тоже одна из целей ведической семьи. Воспроизводство культуры кармы. Итак, что мы нашли тогда? Организация садханы, служение харме и воспроизводство культуры харме, передача. Три задачи ведической семьи. Если эти три задачи будут реализованы, то ведическая семья, она состоялась. При этом в ведической семье должна соблюдаться этика, самая этика. Без этики лучше ее не создавать. Потому что будет личность, будет эго, эмоции, клетки. То есть оно должно строиться на принципах иных, нежели светская семья.
Организация садхана,
служение дхармы, воспроизводство дхармы и культуры через воспитание следующего поколения. Задача. И задача ведической семьи. Все это основано на духе этики, высокой этики и самая. Без этики и самая сложно удержать будут личностные отношения, потому что личностные отношения в мире людей вещь нестабильная, да? Сегодня любовь есть, любая, завтра ее нет. Сегодня хорошее настроение, завтра ее хорошее настроение. Это все такое. Говорят, вилами по воде писано. Нет людей, тому подтверждение. Но ведическая семья не должна основываться на симпатии, антипатии. Я сегодня тебя люблю, завтра не люблю. Это не серьезный подход. Она основывается на любви к Богу, к трансценденту, в первую очередь. А потом уже на личностных отношениях и симпатии. Тогда это будут очень стабильные отношения. Принцип обычной семьи – это наслаждение, да? Человек вступает в семью, потому что он хочет получить наслаждение, которое невозможно получить без семьи. Наслаждение эго, наслаждение тела, удовлетворение, комфорт, соответствие социальному статусу. Принцип ведической семьи другой. И надо пытаться получить наслаждение, удовлетворение чувства через языческую себя. Когда каждый думает о себе, то эта мандала не входит. Вот рассматривать ведическую семью как инструмент служения, инструмент обоюдного духовного роста, воспроизводства культуры кхармы, это правильно. А обучение, аттестация, это все то же самое, что и мама. Если надо, как-то что-то менять. Практика одинаковая. Трайбанха для монахов исполняется так же, как для людей. Мысли монахов разбегаются так же во время медитации, как и для людей. Монахи дольше это созерцали. Но еще задача ведической семьи – это лока-дхарма, лока-садхана, внешний мир. У мирян гораздо больше возможностей, чем у монахов, общаться с внешним миром. Просвещать внешний мир, внешнюю культуру, влиять на внешний мир. То, что монах не может по статусу, это может мирим. И попытаться улучшить этот мир, позитивно повлиять на этот мир. Видя в этом как свою личную санхам, принести в него культуру, просвещение и хорошо.
Посмотрите, это как в Москве, в Словении, в Божественном.
Да. Да.